Анатолий Некрасов. «Трижды рожденный» или «Из гусеницы в бабочку». Спас камень. Когда солнце уходит в воду, закат всегда необычен. Что-то чудное происходит с водой. А во мне, вернее, в моем земном теле, тоже вода. Значит, что-то происходит и со мной. Возможно, поэтому как-то по-особенному притягивает вид солнца, погружающегося в воду. Сижу на огромном валуне, размером с большую комнату, и смотрю на водную гладь перед собой, на соединение двух единоначальных древнейших стихий – огня и воды. И оно прекрасно. Это явление – одно из чудес Земли. Ради этого стоит родиться на этой замечательной планете. Вокруг такие же валуны, в общей массе поменьше, а все пространство вокруг – это остров, точнее островок, 100 метров на 50. Вероятно, когда-то он был сплошь каменистый и состоял из массы подобных валунов. Но постепенно вода, ветер, люди нанесли немного земли. Говорят, что ранней весной, когда вода начинает освобождаться ото льда и налетевшие шторма его нещадно крушат, ледяные торосы наезжают на остров, поднимаясь на высоту до 5 метров. Так постепенно за многие века на острове и образовался тонкий слой земли. И сейчас здесь местами растет трава и даже мелкие деревья, ведь вглубь корням особенно и некуда расти. Когда подплываешь к острову, естественно, возникает вопрос, откуда здесь взялись эти валуны? Дно озера, песок и глина. На берегах на сотни километров не увидишь и камешка, а здесь настоящие валуны, обточенные, облизанные водой, хотя вода до них сейчас совсем не доходит. Как будто кто-то принес эти камни сюда издалека, с морского побережья. Но они такого размера, что трудно представить себе сам способ их доставки. К слову, острову около 60 тысяч лет, а вот озеру всего 2000. Эта низина постепенно наполнялась водой, так оно и образовалось. Потому озеро мелкое и большое, более 70 километров в длину. Оттого, по всей видимости, и шторма здесь особенные, водно-песчаные. Гор рядом не видно, есть где разгуляться. Шторм захватывает даже песок со дна, и все это летит с большой скоростью. Рыбаки боятся бурь на этом озере. Рассказывают, что на остров хотел приплыть президент, когда был с визитом в Вологде, но неожиданно поднялся такой нешуточный шторм, что главе государства так и не удалось попасть на заповедное место. Не пустил его остров к себе. У острова того интересная судьба, и отражена она в историческом предании края. Когда-то, в незапамятные времена, Иван Грозный приказал здесь построить церковь. Зачем? Трудно логически объяснить такую необходимость. Около 1000 верст от Москвы, в северной тайге, на болотах, да еще на острове, построить каменную церковь. Это решение действительно трудно объяснить обычной логикой. Но факт есть факт. Церковь была построена. Указы Ивана Грозного исполнялись строго. Уже после смерти государя здесь решили построить монастырь. Построили, но он вскоре сгорел. Построили снова, и он снова сгорел. Верующие – упорный народ. Строили 6 раз, и он 6 раз горел. А колокольня Ивана Грозного устояла. Тогда местные жители уже в 20 веке построили каменный, чтобы нечему было гореть. Но через 10 лет монастырь взорвали коммунисты. И даже сейчас развалины монастыря говорят о том, что не просто было разрушить такое крепкое, мощное сооружение. Осталось только небольшое бытовое одноэтажное здание и... колокольня Грозного. Биологи знают, что высокоразвитым животным достаточно 3 раза повторить какое-то действие, и у них автоматически вырабатывается инстинкт. Оказывается, с человеком все намного сложнее. Вот как, к примеру, в этом случае. 7 раз уничтожался монастырь, а людям все не имется. История с монастырем имеет и далее свое продолжение. Уже в конце прошедшего 20 века пришел один подвижник и решил восстановить здесь монашескую обитель. Начал потихоньку обустраиваться, пригнал технику, стал собирать средства и... спустя 2 года неожиданно умер в расцвете сил. Сейчас на берегу стоит маленькая деревянная часовенка, напоминающая об этом человеке. Но и этого оказалось мало. Теперь дело подвижника продолжает его жена. И вот уже патриархия проявила интерес. Церковные ходоки пошли по чиновничьим кабинетам, чтобы приписать этот остров к своей епархии и снова здесь что-то построить. И никак не могут понять люди, что не место здесь монастырю. Вокруг него иные энергии, не монашеские, не отшельнические, а напротив, утверждающие жизнь. Причем жизнь яркую, радостную, счастливую. Это мне и открылось на древнем острове. Там мощнейшее место силы на земле. И в пространстве этом должны звучать другие мысли, не религиозные, зовущие в небеса, а призывающие сотворить рай здесь, на земле. Гипербарея. Теперь я знаю, что этот остров рукотворный. Он был сложен из валунов несколько десятков тысяч лет назад таинственными жителями северной цивилизации, которая нам известна сейчас как Гиперборейская. Это они, уходя с земного плана в иные измерения, как ни фантастично это звучит, оставили нам памятный знак о себе. И это не просто знак. Это канал связи с ними, действовавший все прошедшие тысячелетия. Вот почему именно здесь построил колокольню Иван Грозный. Он явно что-то знал об этом, или, как говорили в старину, нутром чуял. Это был еще тот мистик. Недаром уже несколько веков говорят о таинственной библиотеке древнего правителя, которую исследователи ищут до сих пор. Дыма без огня не бывает. И вполне возможно, жизнь Ивана Грозного еще откроет много нового потомкам земли российской. На острове я увидел репродукцию с картины, выполненной в манере иконописи, на которой нарисован этот остров с колокольней. К берегу причаливает лодка с князем, а прибывших встречают люди по росту раза в три выше, чем князь. О чем этот сюжет? На острове мне открылось, что Грозный ступал на него и общался с гиперборейцами. Они открыли, доверили ему некие тайны. Из разных источников, в мифах и легендах о гиперборейцах говорится, что они свободно летали в теле, передвигали горы. Неудивительно, что им не стоило труда перенести с побережья камни огромной величины и сложить подобные пирамиды. В те времена в тех местах было сухое пространство. Это уже позднее долина заполнилась водой и появилось озеро. Можно верить или не верить данной версии, но я принял эту информацию сразу и душой почувствовал, что так оно и есть. Каким образом добивались гиперборейцы таких результатов? Как они раскрыли удивительные возможности по управлению своими телами и энергиями? А потому что прежде они решили две задачи на Земле. Первое – осознали, кто есть человек в самой своей сути, во всей своей творческой мощи. И проявили это в реальности на Земле. Раскрыли удивительные возможности пары, взаимодополняющих энергии мужчины и женщины, а также нашли способ развития в семье любви на долгие годы, на всю жизнь. А сила пары, находящаяся на высоком уровне сознания и в состоянии подлинной безусловной любви, такова, что нет равных ей во Вселенной. А сила пары, находящаяся на высоком уровне сознания и в состоянии подлинной, безусловной любви, такова, что нет равных ей во Вселенной. Как провозглашено во всемирно известной мудрой книге, когда двое в мире и согласии, находясь под одной крышей, скажут горе «переместись», и она переместится. Вот наши предшественники-гиперборейцы и летали в теле, и легко передвигали горы. Почему же они, такие сильные и продвинутые, не сохранили свою цивилизацию? Оказалось, все банально просто. Они замкнулись в своем пространстве, создали коммунизм в отдельно взятой стране. А примеры истории показали, что подобные случаи неизбежно приводят к конфликту с окружающим миром. Что с этой цивилизацией и произошло. Чем сильнее они развивались, тем более отрывались они от тех племен и народов, которые бытовали в то время на Земле. В какой-то момент существование на одной планете такой диспропорции между разными цивилизациями стало невозможным, и им помогли перейти в другое пространство, на другую планету нашей галактики, где потомки гиперборейцев живут и сейчас. Теперь на их планете существует только одна цивилизация, и называют они себя Равиасы. В этом слове на древнем санскрите звучит и солнце, и вода, и жизнь. Конечно, гиперборейцы делали попытки помощи в развитии окружающим их племенам и народам, но, к сожалению, они не считали это более важной задачей, чем развитие себя. Был нарушен один из основных принципов космоса – «возлюби окружающий мир, как самого себя». В результате разрыв в развитии с остальными народами становился все более масштабным, а нити общения все слабее, взаимное непонимание нарастало. В наши дни некоторые следы общения в прошлом с цивилизацией более высокого уровня можно заметить у северных народов. Например, интересно на данный предмет исследовать народность Саами. Если внимательно приглядеться, то можно увидеть в их культуре и быте кое-что необычное и более глубокое, чем в жизни у других народов. Когда я сидел на валуне и смотрел на закат, я этого еще не знал. В тот день я впервые приплыл на остров. Мне приоткрылись тайны этих заповедных мест бессонной ночью, когда казалось, что огромные звезды были совсем рядом, светящиеся в небе и отраженные в воде, и черные валуны, развалины монастыря и колокольня. И шли откровения о перипетиях моей жизни, о моей семье и о семьях в целом, о гиперборейцах, об истории нашей цивилизации, о Заратуштре и о многом другом. Такой ночи за всю мою жизнь у меня еще не было. Меня знобило сильнее, чем от холода, а голова была ясной и тело легким и свободным. Удивительное состояние глубочайшего осознания всего сущего. Сейчас многие говорят о гиперборейцах. И действительно, эти гиганты достойны того, чтобы о них говорили. Каждый исследователь открывает какую-то грань этой удивительной цивилизации, которая существовала на материке Гиперборея, что сейчас находится в глубине Ледовитого океана. Но многое из того, что написано, по большей части фантазии людей. Это свойственно человеку. Получил крупицу информации, а дальше идет придумывание в соответствии со своим мировоззрением. Но, тем не менее, нельзя отбрасывать любую информацию. Во всем есть крупицы истины, а где-то россыпи ее. И даже самородки. Найти их в груди руды – вот истинная мудрость. Еще приближаясь к острову, я понял, что это непростое путешествие, что здесь произойдет нечто очень важное. Здесь подспудно решалась судьба моей семьи. В тот момент это была моя боль, и я вопрошал, почему любовь не может расти в семье бесконечно? Почему в большинстве семей через год, 5, 10 лет или 40 любовь уходит? Разве нет других путей, нежели терпеть и жить годами рядом без любви? Это меня печалило. И с думами этими я сидел на валуне. И на свой безмолвный вопрос я получил ответ именно здесь. Совершенно неожиданный ответ, который коренным образом изменил мою дальнейшую жизнь. Но об этом я расскажу во второй книге, посвященной паре и семье. Вообще, много принципиально нового в моей жизни началось с этого удивительного острова, и не только в моей. Так начиналось новое тысячелетие. Макарий Египетский. Судьба не просто так привела меня на этот остров. Многое должно было прежде произойти, чтобы он появился в моей жизни. Ни одно сложное воплощение пришлось прожить. Было непростое рождение в этой жизни и сама жизнь. Здесь мне открылись забытые страницы моей личной истории. История появления острова, планеты Земля и ряд важных истин, которые, как потом оказалось, определили мой дальнейший путь. И необычно я оказался на нем. Недели за две до этого мне позвонил мужчина и сказал, что приехал издалека и хотел бы со мной встретиться. Был август, и я предложил встретиться в Александровском саду, а чтобы легче было найти друг друга, я назначил встречу у левой задней ноги лошади маршала Жукова. Перед Красной площадью стоит памятник Жукову, хороший ориентир. Тем более указана конкретная нога, здесь уж не ошибешься. У этой самой ноги я увидел высокого худощавого мужчину и красивую русскую молодую женщину. Представились. Ирина оказалась из Вологды, а Сергей сказал, что приехал из Египта. Он там живет последнее время, хотя сам в прошлом из России. Прошли в Александровский сад, сели на скамейку, и здесь, под Кремлевской стеной, услышал я удивительную историю. Сергей из той когорты людей, которые не могут спокойно жить на одном месте. Они исследователи, переполненные различными идеями, и являются украшением жизни. Правда, часто они будоражат общественность своими проектами, иногда безумными, но за эксцентричностью может скрываться великая перспектива. У подобных неисправимых романтиков тонкие, чувствительные детские души. Часто эта детскость перехлёстывает, и тогда им трудно идти по жизни. А когда этот Божий дар проявлен в меру, тогда они совершают великие дела. Их еще называют чудаками, теми, кто делает жизнь непредсказуемой и раздвигает ее границы. Вот таким был Сергей. Оказавшись в Египте, он и там попал в историю. Есть русская пословица: «Свинья везде грязь найдет». То есть человек притягивает к себе события сообразно своему мировоззрению, а вернее, он творит вокруг то, что есть в его сознании. Человек притягивает к себе события сообразно своему мировоззрению, а вернее, он творит вокруг то, что есть в его сознании. Вот люди это подметили и выразили в такой грубоватой поговорке. Так и с ним. По его характеру и завертелись в Египте вокруг него события. Он, случайно, попал в пустыню к бедуинам и жил, кочуя вместе с ними. Но и этого мало. Он, случайно, узнал, что у этого племени есть некая древняя реликвия святого человека, которую тщательно берегут и передают из поколения в поколение более 1500 лет. Таких людей, как Сергей, хлебом не корми. Дай раскопать тайну. И здесь, почувствовав дух открытия, он, забыв всякую осторожность, сделал все, чтобы раскрыть загадку. Помогло ему то, что он по-мужски красив и умеет подойти к женщинам. Спектакль он разыграл замечательно, правда, рисковал головой не на шутку. В конце концов, он добрался до этой тайны. Добраться он добрался, а что делать с ней, пока не знал, так как загадка оказалась раритетом в виде старого папируса, на котором была начертана непонятная карта. Остров, и под ним надпись на языке, написание которого Сергей не знал. Он тщательно перерисовал все до мельчайших деталей, надеясь в дальнейшем прочитать. Но когда позже ему расшифровали таинственный текст, это его тоже не вдохновило. Там было написано: «С этого острова в Фиваиде пойдет спасение Земли». И подпись: «Макарий». И все. Все ожидания, что тайна приведет его к богатству или хотя бы к славе, улетучились в один миг. Да, действительно, жил некогда в отдаленной пустыне Египта в IV веке святой Макарий. Ушел он в 30 лет от мирской жизни и прославился своей кротостью и смирением, а также тем, что оставил после себя сочинение нравоучительного характера. За это церковь дала ему имя Макарий Великий, а в народе его прозвали Макарий Египетский. Возможно, с этим племенем бедуинов он находился в дружбе и через них решил оставить важные знания потомкам. Ведь почему-то берегли и передавали из поколения в поколение бедуины папирус. Что в нем было ценного? Тем более, что в Фивах никакого острова нет и не было. Сергей поднял старые карты и убедился, что Нил никогда не образовывал в этом месте сколь бы значимого острова. Люди, подобные Сергею, великие оптимисты, и он быстро успокоился, стал потихоньку забывать эту историю, увлеченный новыми идеями. И вот спустя несколько лет он случайно оказывается в Вологде и неожиданно узнает, что у Вологодчины есть второе название – Северная Фиваида. И тут в памяти у искателя приключений всплыли события прошлого, связанные с папирусом. Он начал истово изучать карту Вологодской области и нашел этот остров. Как рассказывала Ирина, он ее несколько раз напугал, когда стал прыгать и кричать в соседней комнате. Она прибежала из кухни и долго не могла понять, что происходит, потому что Сергей вопил что-то нечленораздельное. Позже он ей все объяснил,